Дорогая церковь, братья и сестры, дорогие все присутствующие здесь на этом воскресном богослужении. Вы знаете, великая радость пребывать не только в Доме Божьем, но знать, что на всяком месте есть присутствие Господне. И мы, когда сходимся, когда мы вместе, мы знаем, что Господь с нами. Он был с нами, Он будет с нами, Он всегда с нами. И благодарность Господу за Его обетование, благодарность Господу за Его верность, потому что верность Его велика, она обновляется, и милость Его каждое утро, каждый день в нашей жизни. И я верю, знаю, что эта церковь, она имеет очень, может быть, глубокие корни или уже историю. И в этом городе мы подъезжали, смотрим большие здания, очень много улиц, большие дома. И я себе подумал, сколько здесь живут людей, сколько людей еще, которые не едут в церковь, которые еще не знают о Боге. Как много еще нужно нам потрудиться до этого дня, когда Христос придет за нами. Но вместе с тем я благодарен Господу, что здесь, на этом месте, есть церковь, дети Божьи, которые любят друг друга, которые любят Бога искренне, любят Его Слово. И я как-то был у вас в прошлом году, уже пролетел так быстро один год, и я заметил и убежден еще раз, и в этот раз, насколько вы любите Слово Божье. Пусть оно будет вам и всем нам нескучным, когда мы открываем его, когда мы читаем, когда мы размышляем о нем. И я бы хотел, чтобы и сегодня мы сделали то же. Я знаю, что мы уже слышали много сегодня из Слова Божьего. Я благодарю вашего пастыря и за приглашение, за то, что мы можем быть в общении. Я знаю, что есть, бывает возможность такая, что и вы приезжаете к нам. Мы искренне благодарны, что дети Божьи, они могут пребывать в общении, что мы можем любить друг друга. Пусть Божьи благословения, они почивают на вас, на ваших богослужениях, на детях, на молодежи, на всех ваших служениях, чтобы Господь обильно вас благословлял. Я вспоминаю жизнь апостолов, жизнь, в частности, апостола Павла, которого Господь в свое время призвал на служение, и который всецело посвятил свою жизнь для него, и никогда в своей жизни он не сожалел, что принял это решение, что следовал за своим Господом, который встретил однажды его на пути, вы знаете очень хорошо эту историю, который повернулся всецело в сторону Бога, в сторону неба, в сторону Евангелия, в сторону проповеди Евангелия. И никогда в своей жизни ничто и никто не мог остановить его на этом пути. И уже когда его жизнь приходила к концу, когда нужно было подвести итог, когда ему нужно было, может быть, повернуться и задать себе вопросы, или же сделать заключительный стейтмент, или сказать последние слова завещания, как мы уже сегодня слышали, о том, что Бог совершил в его жизни. Он сказал это в одном из своих посланий. Это, по-видимому, было последнее послание в его жизни, одно из или из многих посланий, которые Бог записал его руками или его, через его уста. И это послание, второе послание к Тимофею, которое он написал, любя этого сына по вере, любя своего брата по вере, он передал ему то, что Господь ему вложил, и то, чем он жил в своей жизни. И это то, что Бог сегодня передает для нас, детей Божьих. Кто-то сказал, что самые сладкие послания апостола Павла, они были написаны из тюремного заключения, из тюремной камеры. Откровение Иоанна, к примеру, оно было написано на острове Патмос. Мы знаем, что путешествие пилигрима Буньяна, оно пришло к нам с Бетфорской тюрьмы. Точно так же перевод немецкой Библии Лютер, он завершил в замке Вартбург. И я когда читал историю одной женщины по имени мадам Жанна Гийон, она жила в 17 столетии, 16-17 столетии, она испытывала в своей жизни самые глубокие отношение с своим Господом, когда она была в темнице, где и написала следующие слова: «Я не прошу ничего больше, ни хорошего, ни плохого, но лишь соединиться с Твоей совершенной волей». Какая молитва, какое прошение! Соединиться с Твоей совершенной волей. Это процесс жизни, но это то, что нам нужно искать. Это то, что нам, в чем нам нужно пребывать. Это в том, в чем пребывал апостол Павел. Это то, что он желал. Он стремился в своей жизни соединиться с совершенной волей своего Спасителя. Для чего? Для того, чтобы его жизнь, она была наполнена смыслом. Чтобы его жизнь, она была совершенной в радости. Чтобы его жизнь не была пустой и бесплодной. И это то, что я задаю себе каждый день. Господи, научи меня жить так, чтобы моя жизнь, она не была пустой и бесплодной. Помоги мне жить так, чтобы моя жизнь соединилась, или моя воля, мои чувства, мои желания, они соединились с Твоей совершенной волей. И когда я читаю это послание апостола Павла, я вижу, насколько этот человек был соединен со своим Господом. Насколько он жил им, насколько он был предан ему. Я хотел бы, чтобы мы открыли это второе послание, 4 глава, несколько стихов. Я хотел бы порассуждать вместе с вами на тему библейский взгляд на жизнь, или же библейские отношения на жизнь. Это второе послание к Тимофею, это последнее, как мы говорим, из послания апостола Павла. Он писал его во время своего второго тюремного заключения. Если сказать несколько слов, как, может быть, вступление к тому, что происходило в его жизни, он пишет в 1 главе 8 стих: «Итак, не стыдись, Тимофей, свидетельство Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». И далее, 2 глава, 9 стих, он говорит: «За которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз». Нет уз. И уже на то время состоялось вот это предварительное, может быть, предварительный разбор его дела в его заключении, когда он находился в Риме. И во время этого заключения он был лишен всякой поддержки. Много лет служа Господу, помогая людям, проповедуя Евангелие, он пишет, 4 глава, 16 стих: «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им». Это человек, который посвятил свою жизнь для Бога. И суд, который ожидал его, он был впереди. Но Павел, он знал, что он будет казнен. Он знал, для чего он жил, для чего он существовал, для чего он проповедовал. И он понимал, что большинство из его друзей, они оставили его, они удалились. Такие, например, друзья, как Димас, Крискент, Тит. Мы читаем 4 глава, 10 стих: «Ибо Димас оставил меня, возлюбил нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною». Он был очень опечален, он был очень огорчен отступничеством таких людей, как Фигел, или Ермоген. Это 1 глава, 15 стих. Он пишет: «Ты знаешь, что все осийские ставили меня в числе их, Фигел и Ермоген». А также мы читаем о том, что был человек по имени Александр Медник, который сделал ему что? Много зла. Много зла. И он пишет, 4 глава, 14 стих: «Да воздаст ему Господь по всем делам его». И один человек по имени Анисим, или Анисифор, он говорит: «Он остался верен мне. Он остается верен мне, он утешение для меня, он поддерживает меня». Это 1 глава 16, 17, 18 стихи. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но был в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в онный день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». Вот ситуация, в которой жил апостол Павел. Тимофей, он все по-прежнему остается служить, верно служить церкви, братьям, сестрам, Господу в Ефесе. И поскольку это второе послание Тимофея, оно было последним из всех посланий апостола в его жизни, оно имело огромное значение. Не только для апостола, оно имело огромное значение для Тимофея, которому было направлено это послание, ибо это было своего рода как завещание, последние слова, которые воздавали или воссоздавали образ этого человека. Очень часто, когда мы слышим последние слова любого человека, мы можем сказать, что эти слова как-то воссоздают образ этого человека. Я не знаю, какими последними словами были слова вашей мамы. Но я уверен, что человек, который посвятил свою жизнь для Бога, это то, чем он будет жить до конца своей жизни. И здесь апостол Павел, он понимает, он знает, что это плодотворное служение, которое поручил ему Господь свое время однажды в его жизни, оно близится к концу. И вы знаете, что он говорит в конце своей жизни? Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Несмотря на то, что большинство друзей оставили его, несмотря на то, что они оставили, он все сохранял в себе эту духовную зрелость. Эту зрелость, которую Бог подарил однажды в его сердце, в его жизнь. И поэтому он, не стыдясь Евангелия, не стыдясь своего призвания и всего того, чему или кому он посвятил свою всю жизнь. Он говорит, 1 глава, 12 стих, «По сей причине и я страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Вот она уверенность, вот совершенное знание этой ситуации, своего призвания, своей жизни. Он был готов перенести, что только может встретиться в нашей или в его жизни. Во-первых, ради избранных его, или же для того, чтобы остаться верным своему Господу, ибо он знал, что Христос, он пребывает верен. Поэтому Павла, апостола Павла, она не покидала уверенность, что тот, кто прежде уже спасал его неоднократно в его жизни, он будет точно так же продолжать и спасать его, даже если ему нужно будет умереть. Я уверен, что апостол Павел в своей жизни, он неоднократно задавал себе вопрос, как я могу исполнить в своей жизни волю Божью? Как я могу отобразить образ Христа в моей жизни? И Бог, Он слышит молитвы, Он слышит те вопросы, которые мы задаем, и Он отвечает, как мне нужно относиться к жизни, чтобы моя жизнь была не пустой и не бесплодной. И я бы хотел, чтобы сегодня на этом богослужении, может быть, вкратце мы обратили внимание на три принципа, на которые апостол Павел обращает здесь свое внимание, которые помогут нам исполнить волю Божью в нашей жизни. И они записаны здесь, 4 глава, 6, 7, 8 стихи. Мы читаем вместе. И он говорит, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Это первый принцип. Первый принцип, который заключается в том, чтобы мы смотрели на жизнь, как на акт поклонения. Смотрите на жизнь, как на акт поклонения. Это то, что всегда в своей жизни практиковал и делал апостол Павел. Он говорит, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Другой перевод говорит, я становлюсь жертвенным возлиянием, или же я уже изливаюсь. Вот отношение, правильное библейское отношение к жизни. Могу ли я сказать, Господи, я становлюсь жертвенным возлиянием? Дело в том, что это были слова или же метафора смерти в этих словах. Она была связана с ветхозаветной практикой, когда жертва приносилась во всесожжение. И мы читаем о том, что когда возливалось вино на алтарь, была жертва, приносимая в жертву, она приходила к концу, и согласно повелениям в книге чисел, сыны Израилевы, в том числе и язычники, которые жили вместе с ними, они должны были принести вначале жертву всесожжения от волов, от овнов, а затем приношение хлебное или хлебное приношение, и только в конце жертву возлияния. Что же такое жертва возлияния? О чем ты, апостол Павел, говоришь? Дело в том, что при жертве возлияния на жертвенник изливалось некоторое количество вот этого вина. И это вино, оно было, возливалось в соответствии с жертвоприношением или величиной хлебной жертвы. Человек приносил жертву, и он знал, что или в каком количестве нужно возливать на эту жертву это вино. И Павел, он понимал, что его настоящее заключение, его жизнь, она будет последним. Это заключение будет последним. И он избавлен будет от него только посредством смерти. Он это знал. И поэтому он пишет Тимофею, что он будет или становится жертвенным возлиянием. Это было последним его приношением Господу. Последним, который Господь, который в свое время, Он принес свою жертву. И это то, о чем мы сегодня будем вспоминать за Него. И сегодня Павел, он предоставляет себя Господу в эту жертву. Как мы читаем Римлянам 12 глава, 1 стих. В жертву какую? Живую, святую и благоугодную Господу. Поэтому в своей жизни он был готов представить себя Господу в такую жертву. Апостол Павел, он также использует другую картину. Когда он говорит об этом, он говорит о жертвенном возлиянии, но говорит в послании к фессалоникийцам, описывая Христа Иисуса, своего Господа, который отдал себя в жертву за него. И когда мы читаем эту главу, вторую, 6, 7, 8 стихи, мы читаем, говоря о Христе, Он говорит, что Он, будучи образом Божьим, Иисус Христос, Он не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти. И смерти крестной. Он принес себя в эту жертву живую возлиянием, жертвоприношением. И этот глагол настоящего времени, пассивного залога, вот этот, который в переводе синодального звучит следующим образом: становлюсь жертвенным возлиянием или being poured out as a drink offering. Он утверждает очень важную истину. Он утверждает истину о том, что ни Рим, ни Кесарь, ни какой другой правитель, ни солдаты, которые окружали его в то время, будут приносить его в жертву, но сам Бог, который призвал его, который распоряжается его жизнью и который приготовил его для этого жертвоприношения, Он то и будет приносить этого человека Божия в эту последнюю жертву для Господа. Он будет выливать на этот жертвенник все то, что есть или было в этом гине, в этом человеке, потому что приносили это вино и возливали на жертвенник в этом сосуде, в этом гине, который приблизительно вмещал в себя 6,5 литр этого вина. Очень интересная мысль в том, что никто не может ни прибавить, ни убавить ни того, ничего от того, что Бог вложил или влил в этот гин, в эту жизнь, в твое сердце или в мое сердце. И апостол Павел это понимал, и он был готов вылить все то на жертвенник, что Бог ему однажды подарил. Потому что он понимал, что ни жизнь, ни его способности, ни его призвание, ни его вера, они не были его собственностью. Оно принадлежало Богу. Он писал в одном из своих посланий: «Бог – это все от Бога, это от Него, им и к Нему, и Ему слава принадлежит во всем». В этом заключается или заключалась его вера, его доверие. И мы можем, друзья мои, подражать этому примеру. становясь жертвенным возлиянием на этим, он этим поклонялся Богу. Друзья мои, когда мы отдаем все, что есть в нашей жизни, все, мы сегодня слышали очень прекрасный пример, когда мы говорим о десятине, всего то, что у нас есть, время, финансы, здоровье, все, посвящение. Но здесь мы говорим о всем том, что мы имеем, чтобы посвятить Богу. Он смотрел, друзья мои, апостол Павел, он смотрел на жизнь и на смерть, как на акт поклонения. И если это будет происходить в нашей жизни, мы будем иметь правильные библейские отношения к жизни. Нас ничего не будет смущать, никто не будет смущать. Нас ничто не сможет остановить на этом пути, к которому нас призвал однажды Господь. И Он говорит, более того, и время моего отшествия настало. Это еще один образ смерти, в котором для Павла заключалась надежда. Ибо эта надежда, она имела уверенность в обретении истинной, подлинной жизни, которую он получит от Бога после своей смерти. Мы видим, что он имел огромное желание. Постоянно он об этом говорил. Он имел желание увидеть своего Спасителя лично лицом к лицу. Да, он однажды его встретил, когда он шел по дороге в Дамаск. Я уверен, что если однажды человек встретил по-настоящему Иисуса Христа лично, он будет желать этой встречи постоянно и всегда до конца своей жизни. И об этом апостол Павел говорил в послании к Филиппийцам, 1 глава, этот стих, который мы уже процитировали, 21, 22, 23. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Дальше что он говорит? «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать». Он даже не знал, что избрать. Он понимал, что намного лучше, потому что быть со Христом, потому что это то, что влекло его, то, чего он желал, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Кто может сказать эти слова? И здесь слово, которое говорит нам о его вере или его доверии Богу, оно имеет огромное значение, потому что в нем он находил уверенность, это слово «отшествие», «departure». Словами, если говорить апостола Петра, это просто оставление своей хижины. Это переход от тяжелой жизни в радость неба. Это переход от этой жизни в славу Отца своего Небесного. Когда Павел говорил об отшествии, не исключено, что он имел в виду, знаете, вот такое было понятие или значение, когда говорили об этом или же употребляли это слово, поднять якорь и отправиться в плавание. Он готов был поднять якорь и отправиться в плавание. Павел смотрел на жизнь, как на освобождение от этого мира. Он смотрел на смерть, как на освобождение, или же на смерть он смотрел, как на освобождение от этого греховного тела, как на возможность отправиться в плавание по направлению к вечности. И апостол Павел, он встречал свое отшествие таким образом. Он встречал его не с чувством какой-то, знаете, бесполезности. Он встречал его не с чувством какого-то отчаяния. Друзья мои, очень важно, когда мы прожили свою жизнь, нет разницы, сколько мы прожили, 20, 30, 60, 70, при большей крепости 80. Очень важно, что когда наша жизнь заканчивается, мы встречаем нашего Господа с чувством, наполненным вот этого смысла жизни и упования, которого имел в свое время апостол Павел. Он отправляется в свое последнее и величайшее путешествие, ведущее к своему Господу, для которого он служил или которому он служил. Он не боялся умирать, друзья мои. Верующий человек, он не боится умирать. Точно так же, как он не боялся жить и жить для Христа. И смотря на жизнь, как на акт поклонения, он вместе с Иисусом мог сказать следующие слова. Никто не отнимает у меня ее. Я сам ее отдаю. Он добровольно отдавал, он добровольно посвящал, он добровольно поклонялся постоянно Господу. И это первый принцип, который поможет нам исполнить волю Божию для того, чтобы наша жизнь была наполнена смыслом, чтобы она не была пустой и бесплодной. Второй смысл, принцип, на который апостол Павел обращал или обращает мое внимание всех нас, я верю, это он заключается в том, чтобы мы сохраняли в своей жизни верность. Он говорит, сохраните в своей жизни верность. Это стих. И Павел, он подводит как бы итог всей своей жизни, всего своего служения в этих простых трех предложениях. Послушайте, о чем он говорит в 7 стихе. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. Все, что нужно сказать для того, чтобы описать правильно подлинное свое состояние перед Богом. И вот эти глаголы, они свидетельствуют о том, что это то, что он исполнил в своей жизни. Это не то, что где-то, когда-то, может быть, как-то он исполнит. Он говорит, что это все то, что я исполнил. К чему Бог меня призвал, я исполнил. И в этом я находил и нахожу величайшую радость. Друзья мои, нет никакой другой радости, более совершенной и подлинной, как посвятить свою жизнь для Бога. Как следовать за Ним, как жить для Него. Как учиться от Него, стремиться к Нему, наслаждаться им. И при этом для Него имело значение не то, что Он был, знаете, успешным, потому что Его Бог призвал, Его Бог поставил одним из апостолов. Это не так просто, потому что они были несколько всего лишь. В начале 12, один сын погибели, второй, еще одного поставили, и здесь Бог избирает. Но он не хвалится этим. Он говорит, если хвалиться, то только кем? Моим Господом Иисусом Христом. Да, он хвалился и немощами, потому что он понимал, и Бог его научил, что когда он немощен, тогда он силен, потому что Господь проявлял свою силу в его немощи. И чтобы сказать то, что сказал в свое время апостол Павел, нужно было увидеть, или нужно для нас увидеть те принципы, по которых он жил. И первый принцип, который я нахожу в этих словах, что он понимал в своей жизни на протяжении всего своего служения, что он находится в постоянной духовной борьбе. Проанализируйте свою жизнь, проанализируйте хоть один свой день со Христом. Мы всегда находимся в постоянной духовной борьбе, не так ли? И апостол Павел об этом говорит, подвигом добрым я подвязался. В своем первом послании к Тимофею он призывает Тимофея, сына своего по вере, подвязайся добрым подвигом веры. Да, для этого нужно много усилий, много, может быть, энергии. Может быть, нам нужно научиться от Иисуса Христа, который вставал утром рано и удалялся в пустынное место для того, чтобы молиться, для того, чтобы укрепляться силою своего Отца. Это борьба. Апостол Павел напоминает всем нам, всем верующим о том, что эта борьба продолжается на протяжении всей нашей жизни. Он говорит в послании к Ефесянам, 6 глава, 12 стих, что наша брань не против плоти и крови. Он говорит о том, что не против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, но против духов злобы поднебесной. Вот наша борьба, неустанная борьба, и это то, что переживал в своей жизни апостол Павел. Борьба против зла, борьба против сатаны, борьба против, может быть, каких-то пороков, раздоров и всего другого, что встречать может человек в этой плоти, на этой земле. Это значит, что мы находимся постоянно в борьбе с нашей греховной плотью. Вы помните, 7 глава апостол Павел в послании к римлянам говорит, что «я того, что хочу, не делаю, а чего не хочу, делаю». кто избавит меня от этого тела смерти? И затем он благодарит и восклицает Бога, что только Ты, Господь, мог это сделать и можешь это сделать. Он понимает, что мы в нашей греховном теле постоянно боремся с этой греховной плотью, с грехом, с нашей, может быть, ленью, с различными искушениями, которые встречаются в нашей жизни. Еще один принцип, он понимал, что он не просто находится в постоянной духовной борьбе, он понимал, что он преследует благородную цель. Друзья мои, мы не сможем служить Богу, и мы не сможем удовлетворяться тем, что Бог дает для нас, если мы не будем понимать, что то, что мы делаем, это благоугодно Богу, это благородно, это очень высоко. И Бог это очень ценит. Он призвал нас к самому благородному делу. Следовать за Ним, служить Ему. Он подвязался добрым подвигом. Друзья мои, это добрый подвиг. Наше призвание – это доброе призвание. Вечность, которую Бог нам приготовил – это добрая вечность. Жизнь и прощение, которое Бог нам подарил – это доброе. Это добрые плоды, которые нам нужно искать или ради чего жить. Это добрые цели – это все то, что для Него нужно было для того, чтобы почитать или посчитать. Все то, что Он однажды приобрел до Христа, почитать счетою. Почитать, может быть, за кучу навоза или мусора в своей жизни. Для того, чтобы приобрести Христа. Приобрести самое дорогое, самое ценное, самое важное. Он был всецело предан божественному делу. И в то же время он был очень озадачен в своей жизни, в своем служении, когда он понимал, что это доброе, но когда он видел, что его, может быть, братья и сестры, и другие люди, которые ищут своего, а не того, что служит к миру и к назиданию, ищут своего, а не того, что является добрым. И поэтому я люблю это место, одно из моих ключевых в Евангелии от Матфея, когда Иисус Христос говорил и учил в своей Нагорной проповеди, чтобы мы искали прежде Царствие Божие и правды Его. Ищите же прежде Царствие Божие, ищите доброго, ищите Божьего, ищите небесного, ищите вечного. Это тот принцип, по которым ожил апостол Павел. Еще один, он понимал, что ему нужно оставаться до конца в своей жизни в этом течении или в этом забеге. Несмотря на обстоятельства, несмотря на то, что происходит в его жизни. Потому что он понимал, что никто другой, и даже не он сам, но Бог его поставил в этот забег. Веришь ли ты сему? Верю ли я, что меня Бог поставил на это служение? Меня Бог поставил следовать за ним? И он говорит эти слова, течение совершил. Это слово, которое использовалось для обозначения завершенных жизненных каких-то действий. Может быть, наших каких-то достижений, карьеры. Он говорил, течение совершил. Почему? Потому что для него завершить течение означало бежать до конца. Очень часто люди берутся за одно дело, не довершив его до конца, они оставляют, берутся за второе дело, они его оставляют, берутся за третье дело, и ни одно из них не завершено. За одно служение не оставили, не получилось, за второе, за третье, за пятое. Почему? Потому что они не до конца понимают, или же они не верят и не знают о том, что, а может быть, и не ставил их Господь в этот забег. Апостол Павел очень хорошо это знал, истину. И обращаясь с прощальной речью к ефесским пресвитерам в Милите, Павел раскрывает им свое призвание и о своем течении. Он говорит следующие слова, это Деяния, 20 глава, 23-24 стихи. Он говорит, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить, и послушайте, вот оно, это слово, поприще, течение, совершить этот забег, мое служение, которое я принял от Господа, вот от кого я принял его, проповедовать Евангелие благодати Божьей, Что может или что могло помешать ему совершить это служение? Ничего. Что могло отлучить его от любви Божьей? Ничего и никто. Восьмая глава Римлянам. И автор в послании к евреям, он предупреждает о двух вещах, что может быть, и я не хочу останавливаться в деталях, но есть вещи, которые могут препятствовать верующему человеку в достижении этих планов, в достижении этого течения, чтобы правильно завершить это течение, в которое Бог поставил тебя и меня однажды. И об этом говорит автор послания к евреям, 12 глава, 1-2 стих. Посему, он говорит, и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя. Вот оно. Первое бремя. Это может быть вещи, простые вещи. Может быть, это не греховные вещи. Это то, что мешает нам быть влекомым или же концентрировать свое внимание, свою жизнь на того, кто нас призвал. Кто отвлекает или что отвлекает нас? И можно перечислять очень много вещей, которые мы имеем в нашей жизни, которые могут являться бременем для нас. Далее он говорит, и запинающий нас грех. Может быть, это тот грех, который лишает человека Божьей эффективности в служении. Или лишает его права даже продолжать служение, если это грех. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, вот оно, предлежащее нам течение, забег этот, взирая на начальника. И здесь он говорит, открывает секрет, кто может каждому из нас помочь и нас довести до этой желанной цели, чтобы мы пробежали до конца этот забег и остались первыми, или же добежали как победители. И он говорит, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Еще один, и мы будем заканчивать. Он понимал, что ему необходимо доверять Господу во всем и всегда. Послушайте, он говорит, я веру сохранил. Он сохранил. Друзья мои, кто может сам сохранить себя? Кто может сохранить свою веру? Это то, о чем неоднократно Иисус молился в своей первосвященнической молитве. Сохрани их по слову Твоему. Вы помните, да? Он понимал, что сохранить их по слову может только Отец Небесный. И апостол Павел об этом говорил. Да, на протяжении всей своей жизни он понимал, что не всегда он был успешным. Не всегда он был популярным, не всегда о нем говорили хорошее, не всегда он все делал правильно. Даже апостол Павел, он претерпел больше, чем кто-либо в своей жизни мог претерпевать. Но вспоминая о своем подвязании и вспоминая о своем течении, о своем вере, он говорил, что я очень много раз был в трудах и во всем том, о чем он описывает. Я не буду сегодня читать это послание, второе, Коринфской церкви, 11 глава, 23 и заканчивая 29 стихом. Но во всех этих обстоятельствах он понимал, что сохранил его Господь. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. И он говорит, что Господь во всем этом давал мне силы побеждать и оставаться верным Ему. Бог смотрел на его верность, друзья мои, не на его успех. И сегодня Господь очень часто, Он ищет себе, Он всегда, Он ищет себе неуспешных, но верных людей. И Он поэтому говорит в книге Откровения, «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Вот что нам нужно понимать в нашей жизни. Я буду сокращать. Это последнее, на что я хотел бы обратить наше внимание, на что апостол Павел обращает наше внимание здесь, в этом фрагменте, в этом последнем, может быть, обращении своем к своему брату по вере. Это восьмой стих. Это принцип, который поможет нам иметь плодотворную жизнь и исполнить волю Божью. Стремитесь жить в ожидании вечности. Друзья мои, я не могу сказать это лучше, как сказал апостол Павел. Он говорит, теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. Это венец праведности. Это то, ради чего я живу. Потому что моя жизнь – это постоянное устремление к вечности. Это то, что Господь обещал, и что Господь исполнил уже для многих, и что Господь исполнит для каждого из нас. Это венец вечной жизни, это венец праведности нашего Искупителя Иисуса Христа, который будет вручать в своем совершенстве в день, который Он придет. Здесь мы читаем «в день онный». Здесь апостол Павел говорит, это день пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Это день воскресения всех верующих во Христе. Это день взятия Церкви Иисуса Христа от земли. Об этом говорит апостол Павел в послании к Фессалоникийцам, а также в послании, первом послании к Коринфянам. И я, может быть, вчера читали эти замечательные стихи, которые очень необходимы для нас, верующих людей, которые, может быть, время от времени расстаются с нашими родными, с нашими близкими. Но этими словами мы утешаем друг друга, потому что мы знаем, что для каждого из нас Господь сам лично своими руками возложит этот венец праведности и вечной жизни, венец славы. И об этом говорил апостол Павел, но он не только о себе заботился, он не только о себе говорил, он здесь говорит о каждом из нас, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Друзья мои, причина, по которой Господь будет возлагать венец каждому из нас, заключается в том, что в один момент или в одно время в нашей жизни мы возлюбили явление Господа нашего Иисуса Христа. И вот почему нам очень дорого тот день, когда мы встретимся лично с Ним, лицом к лицу. Это то, что ожидал в реальности апостол Павел. И когда мы окунаемся, опять приходит понедельник, вторник, другие дни, суета, заботы, учеба, работа. Мы как-то не думаем об этом. Мы не думаем о том, что в любое время, в любое мгновение может прийти Иисус Христос. И каждому из нас нужно будет встретить Его. Апостол Павел увещевает церковь в Филиппах, 2 глава, 14 стих и дальше. Он говорит, все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди сраптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни. И здесь он говорит, в похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Другими словами, он стремился жить, ожидая вечности. Я заканчиваю, хочу просто сказать слова, которые очень помогают мне, может быть, в моей вере, в моей повседневной жизни. Просто живите каждый день так, чтобы помнить о том, что Христос скоро придет. Живите в состоянии неизбежного пришествия Христа. Это то, что, чем жил апостол Павел. И если мы будем это делать, если мы будем этим жить, наша жизнь, она будет исполнена с глубочайшим смыслом. Наша жизнь, она будет исполнена глубочайшей радостью. Радостью, которой никто не сможет отнять от нас. Аминь. И необходимо помнить, что есть вечность, и наша земная жизнь – это не то, к чему мы призваны. И апостол Павел говорит об этих принципах. Он говорит, послушайте, смотрите на жизнь, как на акт поклонения. Смотрю ли я на жизнь, как на акт поклонения? Все ли в моей жизни свидетельствует о том, что я и этим, и другим поклоняюсь Богу? Второй вопрос – это к молитве. Сохраняю ли я в своей жизни верность? Понимаю ли я то, что в руках Вседержителя моя жизнь, и Он сохраняет меня? И последний вопрос, стремлюсь ли я жить в ожидании вечности? Да поможет нам Господь жить этими принципами, и чтобы Его Слово, Его благодать, Его сила наполняла нашу жизнь. И в конце своей жизни, в этом тюремном заключении, эта женщина, мадам Жанна Гион, она написала следующие слова: «Ты, о мой Бог, увеличь мою любовь и мое терпение пропорционально моим страданиям. Все наше счастье, духовное, временное или вечное, заключено в том, чтобы посвятить себя самих Богу, позволяя Ему производить в нас и с нами все, что Он желает». Аминь. Помолимся. Господь, дорогой Отец Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл нам Свою волю, совершенную, благую и святую. И мы желаем, чтобы эти духовные принципы, они работали в нашей жизни, в наших семьях, в наших церквях, Господь, чтобы мы могли действительно стремиться, чтобы наша жизнь, она была актом поклонения, Господи, чтобы мы сохраняли силою возлюбившего нас Иисуса Христа свою верность в нашей жизни и также стремились к тому, чтобы встретить Тебя, Господа нашего и Спасителя, который однажды придешь за нами во имя Иисуса Христа. Аминь.